Здравствуйте! В этой презентации будет рассмотрена технология File Classification Infrastructure или инфраструктура файловой классификации, как это называется в русской версии Windows Server 2008 R2. Я Олег Ржевский. И вот о чем пойдет речь в ближайший час. Презентация будет состоять из двух больших частей. Первая часть теоретическая. В ней мы поговорим о предпосылках файловой классификации, рассмотрим, как работает эта технология, и рассмотрим типовые решения на основе инфраструктуры файловой классификации. Кроме того, мы поговорим о том, что называется best practices, а именно о примере внедрения инфраструктуры файловой классификации в самой компании Microsoft. Далее последует большая демонстрация, где будет показано все то, о чем говорилось в теоретической части. Современные тенденции таковы, что сейчас уже не редкость, когда в организации на файловых серверах содержатся объемы данных свыше 1 терабайта, а число файлов на файловых серверах составляет миллионы больше. По данным компании IDC, за период, начиная с 2008 года по настоящее время и по прогнозу до 2012 года, ежегодный прирост объема данных, хранящихся на файловых серверах, будет превышать 50%. При этом 60% всех данных составляет малоиспользуемая и устаревшая информация. Насколько справедлива эта оценка 60%? Я призываю посмотреть вас на ваши файловые сервера, и, скорее всего, вы придете к выводу, что такая оценка вполне справедлива. С другой стороны, имеется обратная тенденция. Системы хранения дешевеют, железо дешевеет, но не такими темпами, как растут объемы данных. Ежегодное снижение стоимости систем хранения, по данным той же компании IDC, составляет примерно 30%. Таким образом, если ничего не предпринимать, то организация вынуждена будет инвестировать все больше и больше в аппаратные ресурсы для того, чтобы справляться с возрастающим объемом корпоративных данных. Кроме того, работа с большими объемами информации связана с дополнительными рисками. Некоторые риски достаточно очевидны, другие не столь очевидны. Начнем с менее очевидных рисков. Изменения в законодательстве. Очень характерный пример для России. Ведь с начала 2010 года окончательно вступил в силу федеральный закон о персональных данных. Этот закон приобрел уже обвязку из подзаконных актов, таких как постановление правительства 781 и совместный приказ, известный под наименованием «Приказ трех». Те, кто знает законодательство в этой области, представляют себе, о чем пойдет сейчас речь. Другим же я настоятельно рекомендую ознакомиться с этим законодательством, ведь оно касается абсолютно всех организаций, государственных или коммерческих. И даже если ваш бизнес не связан непосредственно с обработкой персональных данных, вы все равно попадаете под действие этого закона. В частности, для любой информации, содержащей персональные данные, должны приниматься все возможные административные и технические меры, чтобы не допустить разглашения, утечки, либо иного незаконного использования персональной информации. Обратите внимание, что здесь речь идет о любой информации, будь то база данных кадрового департамента, либо файл Microsoft Word, содержащий персональные данные, или даже факс, содержащий персональные данные, пришедший на адрес организации. Другие риски более очевидны, но они встают со всей остротой в большой организации. Ведь большая организация, как правило, имеет распределенную структуру, большое число сотрудников, и поэтому необходимо принимать во внимание не только возможность несанкционированного доступа к данным, но и возможность иной утечки информации, скажем, защите от инсайдеров, и учитывать возможные утечки информации при потере мобильных устройств, флеш-накопителей, ноутбуков. Технологии Microsoft предоставляют различные варианты защиты информации от утечек. Некоторые из них перечислены на этом слайде. Однако иногда приходится не ограничиваться ими, а применять решения сторонних разработчиков, которые на рынке представлены в огромном количестве. Когда организация небольшая, имеет дело с небольшим или средним объемом данных, то, как правило, администратору достаточно обеспечить лишь базовые уровни защиты, настроить разграничение доступа, резервное копирование, обеспечить сервера и рабочие станции пользователей антивирусной защитой. И такой уровень оказывается приемлем для небольшой организации, оперирующий с небольшим объемом данных. Однако по мере того, как бизнес организации растет, возрастает объем информации, с которым приходится оперировать, и возникают новые проблемы. Бюджет IT-департамента не безграничен, и приходится соблюдать баланс между стоимостью информации и стоимостью владения информацией. Кроме того, как я уже говорил ранее, возрастает актуальность проблемы утечки информации. Большая организация должна соблюдать законодательство и отраслевые стандарты по хранению и работе с информацией. И необходимо задуматься об утилизации. Да-да, утилизации. Что делать с информацией, которая уже устарела и перестала быть нужной? Удалять их с дисковых массивов, как будто ее и не было. Либо архивировать. Если архивировать, то сколько хранить? 5 лет, 10 или хранить вечно? Учитывайте также и то, что каким бы надежным ни был носитель информации, на котором вы храните резервные копии, необходимо, чтобы у вас было в наличии исправное устройство, способное прочитать эти копии. Если у вас устройство, которое будет читать резервные копии, сделанные, например, 15 лет назад, об этом тоже необходимо задумываться. Короче, проблемы растут как снежный ком. Вместе с тем, принципы работы с большими объемами неструктурированных данных были хорошо известны и в докомпьютерную эпоху. Если речь идет о таких данных, то сначала их следует классифицировать по разным критериям, а дальше применять к ним одинаковые принципы работы на основании сделанной классификации. Этого метода следует придерживаться и здесь. Если мы классифицируем данные, скажем, по их важности для бизнеса, тогда мы получим простой критерий, по которому сможем разместить на дорогих отказоустойчивых носителях только ценные данные, а остальные переместить на более дешевые носители. Вполне достаточно будет и просто провести классификацию данных, а применение каких-либо политик по управлению данными оставить на будущее и выполнять это по мере необходимости. В пользу того, что файловая классификация не является чем-то новым, говорит еще и то, что с давних времен используется традиционная классификация файлов по таким критериям, как по расположению, по папкам, в которых они расположены, по атрибутам, например, использование архивного атрибута, по дате создания изменения файлов, а также можно использовать классификацию файлов, придумывая им специфические имена либо расширения. Так вот, инфраструктура файловой классификации добавляет классификационные свойства по выбору администратора, расширяя тем самым возможные критерии выборки файлов. В основе инфраструктуры файловой классификации лежит идея назначения файлом свойств, которые затем следуют вместе с файлами. Для каждого файла извлекаются данные, которые могут быть уместными при выделении классификационных свойств. Например, в какой папке расположен файл, содержимое файла. Все это может быть использовано для выделения классификационных свойств. И затем производится анализ этих свойств на предмет соответствия тем или иным критериям. В случае совпадения критерия, файлу назначается одно или несколько классификационных свойств, но они еще не сохранены вместе с файлом. Это производится на следующей операции. После этого файл сохраняется вместе со своими свойствами. Классификация произведена. На самом деле, следующий шаг опционален. Мы можем классифицировать файлы и оставить их до лучших времен. Либо сразу настроить политики по управлению файлами на основе их классификации. Инфраструктура файловой классификации работает и в домене, и в рабочей группе. Поддерживается на всех версиях Windows Server 2008 R2. По следующему пункту хочу сказать особо. Windows Server 2008 R2 содержит ряд новаторских, если не сказать революционных технологий. Branch Cache, Direct Access. Однако, чтобы применить каждую из этих технологий, необходима соответствующая инфраструктура. Например, в случае Branch Cache необходимо, чтобы на ваших клиентских рабочих местах была установлена Windows 7. Direct Access предъявляет еще большие требования инфраструктуры. Кроме Windows 7 на клиентских местах, необходимо, чтобы в организации в том или ином виде была развернута инфраструктура IPv6. Технология File Classification Infrastructure не накладывает никаких ограничений. Вы можете внедрять эту технологию, просто развернув в качестве файлового сервера Windows Server 2008 R2, а клиенты пусть остаются такими, какими они у вас сейчас есть. И File Classification Infrastructure замечательным образом интегрируется с технологиями SharePoint и Rights Management Service. Если создать классификационное свойство по имени и по типу, совпадающее с соответствующим свойством SharePoint, то такие файлы будут правильно отображаться в соответствующих представлениях SharePoint. Таким образом, файл Classification Infrastructure можно внедрять прямо сейчас. Где сохраняются классификационные свойства инфраструктуры файловой классификации? В общем случае, для всех файлов они сохраняются в альтернативных файловых потоках NTFS. Однако, помимо этого, в случае документов Microsoft Office они еще сохраняются в свойствах этих документов. Если мы копируем или перемещаем файл между томами с файловой системы NTFS, то альтернативные файловые потоки следуют за этими файлами. Они, конечно, не последуют, если мы будем отправлять такой файл по электронной почте. Однако, если мы отправим по электронной почте классифицированный документ Microsoft Office, то классификационное свойство тоже последует за ним, поскольку сохраняется в свойствах этого документа. В этой короткой демонстрации я покажу, как сохраняются классификационные свойства. У меня заготовлено два файла, которые называются Branch Cache и Branch Cache Modified. Они имеют расширение .docx, то есть это файлы Microsoft Word. На самом деле это один и тот же файл, но первый это файл до классификации, а второй после проведенной классификации. Мы воспользуемся утилитой от SysInternal Streams для того, чтобы посмотреть альтернативные файловые потоки. В первом файле нет альтернативных файловых потоков NTFS. Но они появляются во втором файле. Однако содержимое этого файлового потока не вполне информативно. Можно только сказать, что он есть. Давайте теперь откроем эти документы с помощью Word и посмотрим информацию в свойствах этого документа. Дополнительные свойства. Переходим на закладку «Прочие». Ну, поверьте мне, что здесь, хотя и есть какие-то свойства, но они не относятся к свойствам инфраструктуры файловой классификации. Откроем теперь второй документ. Точно так же. Свойства. «Прочие». И вот здесь мы можем видеть, что документ имеет свойство business need, которое имеет значение high, и вот это свойство как раз является классификационным свойством. Оно сохранилось в свойстве офисного документа. Установить инфраструктуру файловой классификации очень просто. Для этого требуется, чтобы на сервере была установлена роль файлового сервера. Далее, необходимо выбрать или установить позднее Role Services File Server Resource Manager, известную консоль. И затем, когда она будет уже установлена, следует открыть консоль File Server Resource Manager. И помимо известных разделов, таких как Quota Management, File Screening, мы можем видеть, что появилась дополнительная консоль Classification Management. Она состоит из двух подразделов: свойства классификации и правила классификации. И кроме того, имеется еще раздел, который не находится в узле Classification Management, но тесно связан с инфраструктурой файловой классификации. Это File Management Task. Таким образом, в общем случае, внедрение инфраструктуры файловой классификации состоит из следующих шагов. Сначала необходимо разработать и ввести классификационные свойства, определить правила классификации. При этом следует использовать либо штатные классификаторы, а штатных классификаторов два, это классификатор папок и классификатор содержимого, либо разработать и добавить свой классификатор. Возможности для этого есть. В результате будет настроена классификация, и мы можем классифицировать файлы и оставить эту классификацию до лучших времен, до следующих применений. Либо на следующем шаге мы можем добавить соответствующие задачи по управлению файлами на основе их классификации. Рассмотрим два сценария, которые мы будем моделировать в демонстрации. В первом сценарии рассматривается вариант, когда файлы, помещаемые в определенную папку или папки на файловом сервере, получают свойство «низкая важность для бизнеса». Интересно отметить, что после классификации такие файлы могут распространяться по другим папкам на файловом сервере, и они также будут сохранять классификационное свойство. Затем имеется задание по управлению файлами, которое собирает такие файлы с низкой важностью для бизнеса и через определенное время перемещает их на другой файловый сервер, скажем, с более дешевым дисковым массивом. Другой сценарий решает проблемы безопасности. Рассмотрим ситуацию, когда в организации имеется папка на файловом сервере, используемая для обмена файлами между сотрудниками. В такой папке могут накапливаться файлы. Более того, там могут появляться конфиденциальные файлы, которые не рассчитаны на просмотр всеми сотрудниками организации. Инфраструктура файловой классификации может выявлять такие файлы и принимать меры, в частности, ограничивать доступ к конфиденциальным файлам. Как это делается? Файл Classification Infrastructure просматривает содержимое каждого файла и по определенным критериям назначает либо не назначает классификационное свойство конфиденциальной. Таких критериев может быть множество. Например, присутствие в файлах грифа «конфиденциально» или для внутреннего использования, либо можно придумать и разработать другие критерии с использованием, к примеру, регулярных выражений. Далее, с файлами, получившими классификационное свойство конфиденциальной, работает задача по управлению файлами и, например, ограничивает разрешение NTFS для таких файлов таким образом, что уже не все, а только уполномоченные сотрудники получают возможность работать с такими файлами. В конфигурации по умолчанию все процессы инфраструктуры файловой классификации работают как назначенные задания. Это может оказаться неприемлемым для ряда применений. Скажем, в какую-то папку помещаются конфиденциальные файлы, и необходимо их классифицировать немедленно по факту их перемещения и применить к ним соответствующие политики. К сожалению, Microsoft не выпустила какого-либо приложения, либо утилиты, чтобы обеспечить классификацию в реальном времени. Однако имеется код, который можно откомпилировать самостоятельно, либо встроить в свое приложение, и он позволяет осуществить такую классификацию практически в реальном времени. В инфраструктуре файловой классификации в качестве штатных присутствует два классификатора. Классификатор папок и классификатор содержимого. Может оказаться, что для каких-либо задач их возможностей окажется недостаточно. В этом случае имеется возможность разработать свой собственный классификатор и написать правила классификации на PowerShell. К сожалению, эта возможность недоступна непосредственно, однако PowerShell Host Classifier входит в Windows Server 2008 R2 SDK, поэтому потребуется установить и его. Возможности PowerShell Host Classifier могут оказаться полезными, когда потребуется разработать какие-то нестандартные критерии классификации, например, по размеру файлов. Классификация по размеру файлов недоступна за счет функциональности штатных классификаторов. Кроме того, возможности PowerShell Host Classifier могут оказаться полезными, когда разработаны достаточно сложные правила классификации, и их нужно переносить между файловыми серверами. Тогда вместо того, чтобы прописывать правила классификации через графический интерфейс, достаточно просто переместить код на PowerShell и подключить его на другом файловом сервере. Возможно, мой рассказ про инфраструктуру файловой классификации заинтересовал вас, а после того, как вы просмотрите демонстрацию, у вас появится мысль внедрить инфраструктуру файловой классификации у себя в организации. Но тогда вы немедленно столкнетесь с вопросом, сколько классификационных свойств необходимо разработать и сколько их вообще должно быть? 100, 200, может больше? В этом случае лучше познакомиться с решением, к которому пришли в самой компании Microsoft, внедряя инфраструктуру файловой классификации. Итак, по опубликованным данным за 2009 год инфраструктурой файловой классификации в Microsoft было охвачено 5 файловых кластеров Windows Server 2008 R2, причем на каждый сервер приходилось от 1 до 6 терабайт данных, и такие сервера содержали до 24 миллионов файлов. Ну, видно, что сервера не маленькие. И после определенных обсуждений были выработаны классификационные свойства. Их оказалось только два. Важность для бизнеса и срок использования данных. Каждое из этих свойств принимало только три значения. Соответственно, высокий, средний, низкий, важность для бизнеса, и срок использования – длинный, короткий и постоянный. Да, было разработано множество правил классификации, но все они вели к назначению только комбинации из этих двух классификационных свойств, каждое из которых имеет три значения. Каждому файлу на файловом сервере применялись правила на основе классификатора папок, классификатора содержимого. Также применялись и классификаторы сторонних разработчиков, в частности, классификатор PowerShell Host Classifier. Если для файла устанавливалось классификационное свойство «высокая важность для бизнеса», то производилось одно из двух действий. Либо использовалась утилита iCackles для назначения более строгих разрешений NTFS, либо запускался RMS Bulk Tool для того, чтобы зашифровать файл и не допустить его несанкционированного распространения за пределы организации. Назначенное задание по классификации запускалось ночью с 22 до 6 часов При этом, если классификация не успевала пройти до конца, то такая задача останавливалась, а на следующие сутки классификация запускалась вновь с того места, на котором была остановлена. С другой стороны, задачи по управлению файлами запускались в 12 часов дня каждый день и ежемесячно готовились отчеты по классификации. По результатам внедрения инфраструктуры файловой классификации Microsoft выработала рекомендации, которые также были опубликованы. Рекомендации следующие. Сначала разработайте политики, какие потребуются для файловой классификации, а только затем определяйтесь с необходимыми классификационными свойствами. Ни в коем случае не наоборот. Протестируйте правила классификации до их развертывания. И по собственному опыту Microsoft отметила, что на основании Content Classifier, классификатора содержимого, можно реализовать практически любую логику классификации. Интересно отметить, в каких случаях могут возникать ошибки классификации. Ну, во-первых, все ошибки можно будет увидеть в отчетах. Но в общем случае, такие ошибки могут возникать, если у сервиса File Classification Infrastructure недостаточно прав, чтобы произвести запись в файл, если структура файла повреждена, либо если просто файл открыт в другом приложении. Таким образом, с появлением Windows Server 2008 R2 управлять файлами на основе классификации можно штатными средствами сервера, а не только дорогостоящими сторонними продуктами. Доклад был подготовлен на основе материалов одного из выступлений на конференции TechEd Berlin в 2009 году. Что касается доступных ссылок на русском языке, то их до сих пор мало. Фактически, мне удалось найти только две небольших ссылки на русском языке по файловой классификации. Это короткая аннотация по новой технологии Windows Server 2008 R2 и вопросы и ответы по инфраструктуре файловой классификации. Давайте теперь выполним демонстрацию, моделирующую рассмотренные ранее сценарии. В первом сценарии файлы, имеющие низкую важность для бизнеса, спустя определенное время перемещаются на другой файловый сервер. Мы будем для простоты настраивать задания по перемещению таких файлов в другую папку. Итак, допустим, на нашем файловом сервере имеется разделяемая папка Shared Folder, в которой созданы другие папки, и наверняка среди них найдется одна или несколько папок с файлами не очень нужными. Именно такими файлами мы и займемся. Для простоты создадим три папки, которые назовем High Business Need, Medium Business Need и Low Business Need, соответственно, высокая, средняя и низкая важность для бизнеса. Давайте создадим такие папки. High Business Need. Medium Business Need. И Low Business Need. Папки созданы и наполним их файлами, которые были подготовлены заранее. Вот три файла. Это документы Microsoft Word, и они представляют собой техническую документацию на русском языке. Поместим файл Branch Cache в папку High Business Need. Файл Direct Access в папку Medium Business Need, а в папке Low Business Need окажется файл Volume Activation. Итак, у нас папки наполнились файлами. Теперь приступим к настройке инфраструктуры файловой классификации. Для этого нам нужно запустить консоль Server Manager и перейти в узел Classification Management. Здесь мы видим узлы Classification Properties и Classification Rules. Начинаем настройку задания классификационных свойств. В данном случае свойство будет одно. Оно будет называться Business Need. Иметь тип Ordered List. И приобретать три значения. High, Medium и Low. Свойство создано. Обратите внимание, что при работе со свойствами здесь и речи не идет о файлах, папках, путях. Это вариант схемы. Теперь переходим к созданию правил классификации. Таких правил будет три. И каждое правило будет назначать соответствующее значение свойству business need файлом. Итак, создаем новое правило. Назовем его set high business need property. То есть установить свойство high business need. Сохраним этот текст для будущих применений. Пусть это правило действует для папки shared folder high business need. Переходим на закладку classification. Здесь мы будем использовать folder classifier. И свойство business need будет назначаться значение high. Первое правило создано. По аналогии создаем два других правила. Set medium. Business Need Property. Это правило будет действовать для папки Shared Folder Medium Business Need. Опять же, мы используем Folder Classifier, классификатор папок. И свойству Business Need присваивается значение Medium. И, наконец, создаем третье правило. Set low business need property. Это правило действует для папки shared folder low business need. Переходим на закладку classification. Снова выбираем folder classifier и присваиваем свойству business need значение low. Три правила классификации созданы. Теперь необходимо задать расписание, по которому будет выполняться классификация. Обратите внимание, что невозможно создать расписание для отдельного правила классификации, только для всех правил вместе. Мы создаем новое назначенное задание. Пусть классификация начинается в 0 часов. И выполняется непрерывно в течение 6 часов, то есть до 6 часов утра. Если классификация не будет закончена до этого времени, она будет прервана. А далее, при следующем запуске, это настройка по умолчанию, она возобновится с прерванного места. Нажимаем на кнопку ОК. И давайте посмотрим, как у нас выполнится классификация. Конечно, мы не будем ждать выполнения классификации по расписанию. Мы запустим ее прямо сейчас. И в этом случае у нас имеется два варианта. Запустить классификацию в фоновом режиме, либо в интерактивном, что более удобно для целей демонстрации. Запускаем классификацию в интерактивном режиме. По окончании на экран будет выведен отчет, по которому мы увидим, как прошла классификация. Итак, по отчету мы видим, что одно свойство было назначено трем файлам, Это уже радует. И файл branch cache получил свойство business need со значением high, direct access соответственно со значением medium и volume activation со значением low. То есть классификация выполнилась именно так, как мы и предполагали. Закрываем отчет. Теперь предполагаем, что в нашем сценарии пользователи работают с этими файлами. Возможно, они их копируют в свои папки. И давайте промоделируем такое действие. У нас есть папка All Files. И, скажем, все вот эти файлы, которые были классифицированы, также были скопированы в папку All Files. То есть там оказалось все три файла. Branch Cache, Direct Access и Volume Activation. Вот какая структура у нас получилась. Обратите внимание, что это уже произошло после классификации. Теперь создадим задание по управлению файлами. В процессе выполнения задания файлы, имеющие свойство low business need, низкую важность для бизнеса, будут перемещены в другую папку. У меня заготовлен сценарий, который будет выполнять это задание по управлению файлами. Что делает этот сценарий? Во-первых, на вход ему в качестве параметра передается полный путь к файлу. И сценарий выполняет перемещение файла в папку на диске C Secondary, при этом сохраняет структуру полного пути к файлу, всю структуру папок. Давайте подставим этот сценарий и посмотрим, как он будет выполняться. Итак, создаем новое задание по управлению файлами. Назовем это задание expire low business need files. Пусть это задание применяется ко всей папке shared folder и, соответственно, всех подпапок. На закладке action мы можем воспользоваться стандартным типом file expiration, либо определить свой тип задания. Но в этом случае необходимо указать гораздо больше информации. В частности, в этом поле мы указываем, какой обработчик будет использован. В данном случае это обычный CMD.exe. CMD.exe будет запускаться с параметром C. Дальше ему в качестве параметра будет передан полный путь к файлу сценария. Вот мы указали полный путь. Однако файл сценария требует также и своего параметра. И здесь графический интерфейс очень удобно предоставляет такую возможность выбрать параметр. В частности, мы выбираем параметр source file path и нажимаем на кнопку insert variable. И обратите внимание, вот в таком виде параметр подставился в строку аргументов. Задание будет выполняться в контексте local system. Переходим на закладку notification. Мы не будем здесь ничего менять. Скажу только, что здесь можно определить, что за определенное число дней до выполнения назначенного задания владелец файла или администратор получит по электронной почте уведомление, что с файлом будет выполнено то-то и то-то. Мы можем также поменять параметры отчетов, однако не будем это делать. И вот следующие две важные закладки – условия и расписание. В качестве условия мы должны указать, с какими файлами, с файлами, имеющими какие классификационные свойства, будет выполнено задание по управлению файлами. В данном случае это файлы с классификационным свойством BusinessNet и еще имеющим значение Low. Но это еще не все. Мы хотим копировать не все файлы, а лишь те файлы, которые достаточно старые, которые не изменялись в течение, скажем, полугода. Поэтому укажем это также на странице условий. 180 дней. Перейдем теперь на закладку расписания. И здесь мы можем создать расписание, по которому будет выполняться задание по управлению файлами. Вполне достаточно, что такое задание будет выполняться один раз в месяц и, скажем, в 7 часов утра. Ну, здесь это задание мы создаем просто для красоты, поскольку снова в целях демонстрации мы запустим его в интерактивном режиме и прямо сейчас. Выбираем интерактивный режим. Вот появился отчет. Смотрите, обработано два файла. Какие это файлы? Файлы, имеющие классификационное свойство BusinessNet со значением low, то есть низкую важность для бизнеса. И оба файла это Volume Activation. Один из них находится в папке All Files, а второй в папке Shared Folder Low Business Need. Давайте посмотрим. Итак, в папках High Business Need и Medium Business Need ничего не изменилось. В папках Low Business Need файл Volume Activation заменился ярлыком Symlink. И то же самое произошло в папке All Files. А напомню, что в папку All Files файлы были скопированы после того, как прошла классификация. Посмотрим, что содержится в папке Secondary. До этого папка была пустая, а теперь в ней содержится исходная структура папки All Files и Low Business Need, и в каждой из этих папок содержится файл Volume Activation. Таким образом, сценарий, который мы подготовили, отработал правильно. Теперь рассмотрим второй сценарий, когда действие над файлами выполняется в зависимости от содержания. Опять переходим в папку Shared Folder и создадим папку Public. Мы предполагаем, что все пользователи организации имеют доступ на запись в эту папку, и таким образом папка используется для обмена пользователей файлами. Однако нам важно быть уверенными в том, что в папке Public не появится файлов, содержащих конфиденциальную информацию, и что такие файлы не будут доступны всем сотрудникам организации, в том числе и тем, которые не уполномочены получать доступ к таким файлам. Сейчас мы видим, что разрешение NTFS на эту папку содержит группу Everyone, и видно, что группа Everyone имеет право на запись в эту папку. Давайте скопируем в эту папку два файла, которые представляют собой документы Microsoft Word. Однако один документ содержит гриф «Конфиденциально», а второй документ не содержит такого указания. То есть, предположим, что его содержимое представляет собой открытую информацию. Мы должны отреагировать на гриф конфиденциально и сделать более строгими разрешения на этот файл. Каким образом мы можем это достичь? С помощью инфраструктуры файловой классификации. Давайте создадим новое классификационное свойство. Назовем его confidential. Которая будет в данном случае иметь тип yes-no. Больше никакой настройки не требуется. Мы создаем это свойство. Вот оно уже создано. И теперь для папки public мы создадим правило классификации. Оно будет таким. Назовем его setConfidential property. Пусть это правило будет выполняться для папки shared folder public. Переходим на закладку classification. Здесь уже мы воспользуемся классификатором содержимого content classifier. И файлом будет назначаться свойство confidential со значением yes. Однако настройка на этом не закончена. Нажимаем на кнопку advanced. Здесь переходим на закладку Additional Classification Parameters. И вот здесь мы должны указать тип параметра, который мы можем применить, и что должно содержаться в этом параметре. Типов параметров три. Regular Expression, String Case Sensitive и String. Второе от третьего отличается только тем, что ищется подстрока, однако во втором случае она ищется с учетом регистра, а в третьем случае, в случае string, без учета регистра. Мы воспользуемся типом string. Здесь мы должны его написать. И в качестве значения указываем слово конфиденциально, поскольку именно на этот гриф мы реагируем при классификации документов. Сделали. Итак, правило классификации у нас создано. Давайте выполним классификацию. Как я уже говорил, классификация выполняется для всех правил без исключения. В интерактивном режиме будет выведен на экран отчет о выполненной классификации. Итак, давайте посмотрим. Один файл оказался классифицированным. Какой этот файл? Файл doc1.docx. Именно тот документ, который содержит гриф «Конфиденциально». Таким образом, он получил свойство «Confidential» со значением «Yes». И теперь создаем задание по управлению файлами. Назовем это задание set permissions on confidential files. Пусть это задание будет выполняться для всей папки shared folder. Опять же, откажемся от стандартного типа, выберем пользовательский тип. И здесь снова воспользуемся сценарием, который был заранее заготовлен. Он называется Remove Permissions и представляет собой два вызова утилиты iCackles. Первая строка блокирует наследование, а вторая строка удаляет группу Everyone из списка контроля доступа. Вот такой файл. Также сохраним имя этого файла для последующего ввода. Здесь мы указываем обработчик cmd.exe. И в качестве аргументов /c, полный путь к сценарию. И снова сценарий использует параметр, в качестве параметра, передаем ему полный путь к файлу и используем графический интерфейс для подачи переменной в строку аргументов. Задание по управлению файлами будем выполнять в контексте Local System. Переходим на закладку условий. Задание по управлению файлами будет выполняться для файлов со свойством confidential, имеющим значение yes. Здесь мы ничего не настраиваем. Переходим на закладку расписания и создаем какое-либо расписание, по которому будет выполняться задание по управлению файлами. Такое задание уже должно выполняться минимум ежедневно. Пусть оно будет выполняться, скажем, в 8 часов утра. Итак, задание создано. Давайте его выполним. Снова выбираем интерактивный режим. Ожидаем появления отчета. Смотрите, что получилось. Задание было выполнено над одним файлом. Это документ doc1.docx. Перейдем в папку public. Ну, уже видно, что разрешения для этого файла изменились. Если файл doc2.docx по-прежнему наследует разрешение для группы Everyone на запись, то для файла doc1.docx группа Everyone удалена из списка контроля доступа. Таким образом, мы видим, что инфраструктура файловой классификации отработала правильно. Усложним задачу. Если файловая классификация работает для документов, сможет ли она работать с графическими изображениями, в частности с документами, переданными и принятыми по факсу? С этой целью я заготовил два факса. Это реальные факсы, которые были отправлены мною. Точнее, я взял те же самые документы, с которыми мы работали только что, и отправил их сам себе по факсу. Первый документ имеет гриф «Конфиденциально». Второй факсимильный документ такого грифа не имеет. Давайте скопируем эти графические изображения в папку public и снова проведем классификацию. Ожидаем появления отчета. Обратите внимание, что один файл был классифицирован, и этот файл как раз тот самый факс, который содержит гриф «Конфиденциально». Теперь назначение разрешения остается только делом техники. Запускаем в интерактивном режиме задание по управлению файлами. Ожидаем появления отчета. Задание по управлению файлами выполнилось по отношению к двум файлам. Обратите внимание, что диаграмма показывает, какую часть объема составляли текстовые файлы, офисные документы, а какие графические изображения. И вот смотрите, задание по управлению файлами было выполнено над обоими файлами, которые в тексте содержат гриф «Конфиденциально». Только первый файл – это документ Microsoft Word, а второй файл – графическое изображение. Перейдем в папку «Public». Ну и действительно, мы видим, что разрешения изменились для файла, в тексте которого содержится слово конфиденциально, хотя это и факсимильное изображение, а для второго файла разрешения не изменились. Группа EveryOne присутствует в списке контроля доступа, а у первого файла группа EveryOne исчезла. Каким образом достигается работа с графическими изображениями? Конечно, для этого требуется определенная предварительная настройка, хотя и небольшая. Для того, чтобы файловый сервер мог работать с графическими изображениями, необходимо добавить в качестве функции на сервере Windows Server 2008 R2 Windows TIFF iFilter. В данном случае он установлен. Именно TIFF iFilter позволяет нормально обрабатывать графические изображения, но только файлы с расширением TIFF. TIFF файлы. Кроме того, есть еще одна особенность, касающаяся языковой поддержки. Дело в том, что по умолчанию используется для распознавания лишь тот язык, который установлен в качестве системного Windows Server 2008 R2. Если в качестве системной выбрана русская кодовая страница, то распознавание будет вестись на русском языке. Можно изменить эту конфигурацию по умолчанию, если настроить соответствующую групповую политику. Давайте запустим консоль локальной групповой политики. И здесь в конфигурации компьютера есть раздел OCR, который состоит из двух правил групповой политики, имеющих отношение к Windows TIFF iFilter. Первое правило предписывает выполнять распознавание для всех страниц документа, а не только для тех, на которых содержится текст. Иными словами, TIFF iFilter сначала выполняет алгоритм, который позволяет ему определить, имеет ли он дело с текстовой страницей, или со страницей, содержащей текст, или с графической страницей. Если он решает, что эта страница графическая, то он дальше отказывается выполнять распознавание для этой страницы. В данном случае с помощью групповой политики мы можем предписать ему выполнять распознавание для всех страниц, независимо от того, является ли это текстовая либо графическая страница. Второе правило более интересно. Оно позволяет задать, для каких языков будет выполнять распознавание Windows TIFF iFilter. Можно указать языки, отличающиеся от кодовой страницы по умолчанию. Но здесь есть одно ограничение. Если мы будем указывать несколько языков, то они все должны быть из одной языковой группы. В частности, если указать, скажем, что мы должны выполнять распознавание на русском языке и одновременно выбрать распознавание на английском языке, то языки принадлежат разным языковым группам, и такая политика работать не будет. А применится вариант политики по умолчанию, то есть распознавание на том языке, какая системная кодовая страница определена на Windows Server 2008 R2. Таким образом, мы можем одновременно распознавать, скажем, на языке английском и французском, но невозможно вести одновременное распознавание на английском и русском языках. Это ограничение TIFF iFilter.